Мы продолжаем о Европе говорить, и несколько иная проблема, которая, в общем-то, никуда не делась. Дело в том, что они хотят усилить контроль на внешних границах и быстрее предоставлять убежище. Это предложение Еврокомиссии по изменениям миграционного законодательства Евросоюза. Да. Как пояснил вице-президент Еврокомиссии Маргарита Схинес, желающим обосноваться в Старом Свете приходится проходить более детальную проверку для установления личности.
Придется это делать, да. Это одна из новых мер, которая предлагается. И по поводу предоставления убежища, здесь тоже, мол, нужно упростить механизм. Если кто-то уже подал вот это заявление на то, чтобы признать беженцем, получить официально этот статус, все, что к нему прилагается, и все, что полагается по этому статусу, это нужно сделать, мол, быстрее. Но надо сказать, что и Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, тоже анонсировала буквально, что вот мы будем менять.
Ну и ведь есть люди, которые давным-давно критиковали это все дело. Например, канцлер Австрии Себастьян Курц, он говорил, что план по распределению приезжих по странам ЕС не работает.
Да, вот это квотирование, вы должны принять столько-то, а вы столько-то, а вы вот столько-то.
Это было относительно недавно, но мы помним, какие демарши были, какие там четверки возникали и прочее, да. В общем, заставить страны ЕС принимать беженцев, мигрантов не получается, не получится, это Курц говорил.
Да, Австрия, мы напомним, она была изначально против того, чтобы открывать все для всех, и вообще с Германией границу закрывала вот в пик, в обострение вот этого миграционного кризиса. Чехия, это страна, которая вообще саботирует эту политику, она там принимает из серии 7-8 человек.
Чехия, Польша, Венгрия.
Да, Восточная Европа возмущалась, Италия ужесточила уже свои миграционные законы и сказала, раз вы нам толком не помогаете, сказала она остальному Европейскому Союзу, значит и мы особо не будем тогда с вами договариваться, будем действовать своим умом и своими силами. И Греция требовала, конечно, помощи. Ну, Италия, Греция, страна, куда прибывает огромное количество людей.
Ну, и вот, да, это недавняшняя история, да, что вот эту вот подготовку миграционного этого пакта решили ускорить после трагедии на греческом острове Лесбос, где 9 сентября в результате поджога полностью сгорел лагерь беженцев, в котором находилось почти 13 тысяч человек.
Да, будут строить чуть ли не новый лагерь, естественно, будут перераспределять людей по другим каким-то местам, где они могут находиться. Но это все такие пластыри, или даже не пластырь, а подорожник на огромную открытую рану, которую представляет собой сейчас вот эти бреши в миграционном законодательстве ЕС. Ну а первый заместитель директора Института миграции и межнациональных отношений, доктор политических наук Владимир Волох, назвал те три причины, которые, по его мнению, добили вот эту политику открытых дверей.
Первая причина. В государствах Евросоюза сложился определенный перекос между теми лицами, которые действительно ищут убежище и могут на него претендовать, и теми лицами, которые просто стремятся переехать в другое государство в поисках лучшей жизни. Вторая причина. Государства Евросоюза упустили момент, связанный с управлением миграционными процессами. И третий фактор – это не совсем корректная роль отдельных средств массовой информации. Вместо того, чтобы разъяснять, если действительно есть основания получить статус беженца или убежища, это одна сторона. Если вы едете по экономическим причинам, то здесь надо соблюдать законодательство.
Да. Что имел в виду, я добавлю, Владимир Волох, когда говорил, что с организационными вот этими всеми процессами у Евросоюза оказались проблемы. Он приводил в пример Россию в данном случае. Говорил, что европейцам есть чему у России поучиться, потому что, мол, в пик миграционного кризиса в Европе было около 1,5 миллиона человек, беженцев, приезжих, мигрантов в общей сложности. А в России, мол, в то же время...
Маш, очень больно.
Это по его словам, да. А в России, мол, было около 2 миллиона или даже больше. Это те, кто приезжали из Украины, например, ну и из Сирии, например, и даже...
Средней Азии.
Да, из Средней Азии и так далее. Но он имел в виду именно тех, кто просил убежище по... там.
По каким-то причинам.
По каким-либо причинам. Мол, Россия справилась, а Европа нет. Но здесь как бы это очень спорный аргумент. Действительно.
Дело
и
в том,
вот
что
как раз то, что и ты сказал по числу, с числами тут тоже
другие. Да, и дело в том, что многие страны на это по-разному смотрели, и, в общем, кто-то был готов, кто-то понимал, зачем это, кто-то не понимал, зачем это, и так далее, и так далее. И все это, естественно, подавалось в итоге в политическом ключе, и потом привело к тому, что в Европе во многих местах набрали вес правые. Вот, и консерваторы различные. Ну, в общем, да, вопросов на самом деле много, и проблема никуда не делась. К нам на связь выходит эксперт-международник, старший научный сотрудник ММРАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Дмитрий Владимирович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, да.
На ваш взгляд, вот это вот сейчас ужесточение миграционной политики Евросоюза, это говорит о том, что та самая предыдущая политика открытых дверей, она закончена? Все? Теперь уже...
Или будет политика приоткрытых дверей, или политика призакрытых?
Да, или там вообще повесят закрыто на обед?
Нет, не совсем так. Конечно, вопрос пока что еще дискуссионный, потому что те изменения в европейском законодательстве, которые предполагаются, то есть, собственно, на смену Дублинским соглашениям должны прийти новые соглашения, они только анонсированы.
Да.
То есть никто пока еще не считает даже, что это предложение будет принято, включая еврокомиссара по внутренним делам Ильву Йоханссон, которая сама прямо признается, что, скорее всего, это соглашение не устроит, этот вариант соглашения не устроит ни одну из стран ЕС.
Ну, значит, оно же и не будет принято, получается, Дмитрий Владимирович. Нет консенсуса, нет соглашения.
Безусловно, даже вопроса нет о том, что оно будет принято. Но она сама полагает, что это будет хороший шаг вперед для того, чтобы снова начать обсуждать этот вопрос. Потому что Дублинские соглашения, которые когда-то были приняты еще в 90-м году, они предполагали, что они будут работать в отношении очень ограниченного количества беженцев. В основном это политические беженцы, которые единично достаточно попадали в Европейский Союз, спасаясь от ситуации в своих странах. Они не были рассчитаны на миллионы беженцев, и, кстати говоря, цифры были большими, чем вы упомянули как раз вот в начале.
Ну да, но мы ссылались на комментарий.
Да. Да. Ну и соответственно, к изменениям необходимо приходить. И, кроме того, необходимо не только решать иммигрантские вопросы, а необходимо как-то решать вопросы с восточноевропейскими странами, особенности с Польшей, которые напрочь отказываются принимать мигрантов в свои страны, ну, под, скажем так, различными предлогами, в том числе и вполне обоснованными. Поэтому необходимо создать систему, которая будет, условно говоря, скреплять Европу в таких вот, ну, скажем так, достаточно противоречивых ситуациях. Поэтому на самом деле инициатива была нужна, но сколько времени будет затрачено на то, чтобы ее реализовать, и удастся ли всеми странами эту инициативу когда-либо поддержать, пусть и с изменениями. То есть, на самом деле, возможность изменения, она заложена в этот документ, в нем много всего лишнего.
Ну, иначе и быть не может. Ну, да, мир-то меняется, да, ситуации меняются.
Конечно. В этом просто документе много очень лишних моментов, которые потом можно будет отбрасывать и на базе вот как раз вот этих вот исключаемых моментов формировать консенсус. Ну, это, скажем так, такая достаточно старинная евросоюзовская стратегия.
То есть, Дмитрий Владимирович, давайте как-то резюмируем. То есть, на ваш взгляд, будет, наоборот, продолжаться вот эта политика открытых дверей, будет продолжаться навязывание квотирования по приему, будут пытаться переломить сопротивление тех стран, которые этого не хотят. Брюссель будет пытаться.
А тут есть две точки зрения, причем очень часто у одних и тех же людей. Есть мнение о том, собственно, еврокомиссар по внутренним делам так и говорил о том, что мы нуждаемся в этих людях, потому что у нас стареющее общество. И тут же она говорит о том, что две трети мигрантов не должны получить у нас убежище, потому что по факту они не являются политическими беженцами.
Ну а да, беженцами как таковыми, да, которые от ужаса войны бегут, или от голода, или от...
Которые попали в Европу, ну, скажем так, для более легкой, как им казалось, жизни.
Экономические, ну, как раз-таки мигранты, они уже, они беженцы.
Конечно. Поэтому, собственно, когда две таких противоположных логики пребывают в одной голове, можно ожидать на самом деле с одной стороны всякого, а с другой я бы сказал, что можно не ожидать ничего. То есть это приведет, по сути дела, к коллапсу решений, отсутствию позиции и расхождению в позициях между различными европейскими странами. Та же Швеция, например, еврокомиссар именно оттуда, она была министром труда, а в Швеции с 2014 по 2019 год она, например, в Швеции самой считается ответственной за ситуацию, которая там сложилась. А именно Швеция является европейским лидером по разнице между процентами занятых представителей местного населения и занятыми мигрантами. То есть, собственно, прежде она со своими обязанностями не очень хорошо справлялась, и ничто не указывает на то, что какой-то позитивный момент, какой-то общий знаменатель в Европе будет найдено. Скорее всего, ведь в Европе не было политики открытых дверей, о которой вы меня спросили. Была политика у одних стран открытых дверей, у других закрытых дверей, а у третьих стран вынужденно открытых. Ну, тут, собственно, не было...
Политика дверей, в общем.
Его, скорее всего, этого общего знаменателя в ближайшее время тоже не будет.
Дмитрий Владимирович, миграционный кризис в каком-то смысле, ведь когда он происходил, когда начались вот эти вот демарши разных стран... говорили о том, что, в общем-то, Евросоюз вместе с этим миграционным кризисом оказался в критической ситуации, именно как управленческая организация. И там стали колотиться, что называется, государства стали разбиваться на группы первое, а второе, стали говорить о том, что не Брюссель должен становиться главным в решении таких вопросов, а сами государства должны диктовать Брюсселю свои условия. В этом смысле новый даже план вот этот, да, а не может ли привести к очередному кризису, если угодно?
Ну, собственно, мы можем рассматривать всю историю европейской интеграции как череду кризисов. Ну, знаете, как говорил Черчилль, успех – это умение двигаться одной неудачи к другой, не теряя оптимизма. Вот здесь примерно тот же самый вариант. Да, неудачи бывают, но это естественный процесс согласований. Неестественно то, что в Европе он в последние годы происходит сейчас еще большим и большим трудом, и фактически из этого интеграция пока что коллапсирует. Что касается, собственно, будущего вот этого соглашения, что, собственно, там предполагается? Предполагается, во-первых, что будет, например, укорочен сам по себе процесс предоставления убежища.
Ну это да, для тех, кто имеет право на него вообще претендовать.
Да, конечно, конечно. То есть процесс будет этот ускорен. Кроме того, будет налажена общеевропейская система проверки здоровья личности человека, в смысле его безопасности для европейского общества. Ну, то есть, например, не является ли он террористом, например, нет ли у него каких-либо там судимостей в прошлом и так далее. Это требует общеевропейских усилий и то, и другое, и... решить это на базисе возможностей отдельно взятой страны, тем более если это, например, небольшая страна, например, та же самая Греция, да, которая испытывает огромный наплыв, но понятное дело, что этот функционал она на себя взять не сможет, в том числе даже чисто финансово.
Тут еще президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. С Урсулой фон дер Лейн опять-таки обсуждали вопрос беженцев и проблему вот эту. Угу. Это как раз к Турции такой подвод, Дмитрий Владимирович. Да. Какую роль она теперь может сыграть в дальнейшем?
Конечно, конечно. И придется на самом деле на эту тему говорить с Турцией не одной только Греции, тем более Греции сейчас это делать очень сложно,
да. А
придется говорить очень многим европейским странам, так что вот этот вот подход, что каждая страна будет сама для себя решать, вот он был, он просто, скажем так, стихийно сложился в предыдущие годы. И он действительно работал на внутреннее разделение Европейского Союза. А вот нынешний подход, он все-таки имеет свои достаточно позитивные, разумные черты. Опять же таки, если Польша, например, не хочет принимать мигрантов с Ближнего Востока, правда, она всегда ссылается на то, что зато она принимает мигрантов с Украины во много большем количестве, чем та же Германия при всех разных возможностях. Хотя здесь, конечно же, вполне... очевидно, неискренность, но тем не менее есть возможность на это сослаться. Теперь же предполагается, что ты можешь принять мигрантов, ты можешь заплатить эти деньги в стране, например, той же самой Греции, которая этих мигрантов поселил у себя, например...
Да, Дмитрий Владимирович, к сожалению, вынуждены вас прервать, поскольку закончилось наше с вами время. С нами
спасибо
на связи...
большое.
Спасибо вам. С нами на связи был эксперт-международник, старший научный сотрудник ММАРАН Дмитрий Офицеров-Бельский.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».